Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» выходит в эфир после того, как стали известны имена лауреатов премии Американской киноакадемии. Многим они показались неожиданными, потому что лучшим фильмом года оказался не «Джокер», не 1917, а южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Впервые в истории Оскара награду Американской киноакадемии в этой номинации получил фильм не на английском языке. А наш сегодняшний гость – режиссер фильма, который неожиданно для его создателей получил номинацию на Оскара. Это анимационный фильм «Дочь» россиянки Дарьи Кощеевой. В сентябре прошлого года он уже получил награду Американской киноакадемии, признан лучшим среди созданных студентами мультфильмов. «Дочь» был снят для получения степени бакалавра в Пражской академии исполнительных искусств ФАМУ, где автор мультфильма учится и собирается продолжать обучение. После сообщения о номинации на «Оскара» министр культуры Чехии Лубомир Заоралек пообещал, что Кощеева получит разрешение на постоянное место жительства в Чехии. До этого мультипликатор со своим мужем, тоже учащимся в ФАМУ, имели лишь студенческие визы. «Никогда в жизни не могла себе представить, что такое возможно», — так режиссер отреагировала на новость о номинации на премию «Оскар». В интервью моей коллеги Александре Вагнер Дарья Кощеева рассказывает о том, почему ее анимационный фильм получил уже столько наград по всему миру, а также о жизни в эмиграции и принятом решении уехать из Москвы.
Мультфильм — это рассказ девочки о том, как она переживает отношения с родителями. Этот мультфильм основан на ваших собственных переживаниях?
Это история об отношении между дочерью и отцом, и рассказана она со взгляда дочери, со взгляда отца. В какой-то момент очень интересовалась психологией и читала, как детство и отношения с родителями влияют на нас, на взрослых. И, может быть, иногда важно как-то вспомнить детство, подумать об этом и проработать в себе эти воспоминания, и тогда, может быть, можно что-то про себя понять. Поэтому я решила писать на такую тему этот фильм, потому что как раз именно в тот момент, когда я думала, о чем я буду писать, меня интересовала эта тема очень.
Вам помогло это преодолеть, может быть, ваше восприятие детства и отношений с родителями?
Да, конечно, я очень много думала об этом. Полтора года, как я делала этот фильм, я думала о том, какие были мои отношения с родителями, какое было мое детство. И, конечно, во многом я поняла своих родителей, их мотивацию, что происходило в наших отношениях. И поняла, что очень часто родители, да и не только родители, это касается любых отношений. Очень часто мы не можем друг другу уделять столько внимания, сколько мы друг от друга желаем. И от этого возникает какое-то недопонимание и обиды, которые очень важно как-то обдумать, обговорить, не оставлять в себе, не замыкаться. А важно проживать эти моменты, и очень важно прощение.
Ваш мультфильм, мне кажется, не только из-за сюжета номинирован, но и из-за формы. Это в отличие от довольно популярной в последнее время цифровой мультипликации. Этот фильм кукольный, главные герои не нарисованы, а сделаны, я так понимаю, вручную. И я хотела вас спросить об вот этой форме, почему вы эту форму выбрали, и сложно ли было с этой формой работать?
Особенность этой формы заключается не только в том, что он именно кукольный. Кукольных фильмов много возникает сейчас. Есть, мне кажется, тенденция возвращения интереса к ручной работе. И как раз особенность моего фильма еще и в том, что я использую движение камеры как ручная камера. которая используется очень часто в игровом кино и документальном кино, но еще никогда раньше не было использовано в кукольном кино. И ту технику я использую не просто для того, чтобы использовать саму технику просто саму по себе, а эта техника дает совсем другую атмосферу, другое ощущение именно от кукольного фильма, дает больше жизни, придает такой документальный характер и погружает зрителя больше в эту историю. Я думаю, что как раз именно соединение этой техники с этой темой очень хорошо работает, потому что как раз история очень эмоциональная, это неплохо работает вместе.
В чешской традиции кукольный мультфильм – это большой пласт, и я хотела вот спросить, если бы вы не жили в Чехии, вы бы обратились тоже к этой форме или все-таки вы были бы другой?
Но мне всегда очень нравился стоп-моушен, мне нравились и кукольные фильмы, и перекладка, и я думаю, что мне как раз именно близкий стоп-моушен, и если бы я не жила в Чехии, я думаю, что где угодно в любой стране, я бы, скорее всего, пришла к стоп-моушену и с большой вероятностью делала бы кукольные фильмы. Но что касается Чехии, здесь мне это очень помогло, потому что действительно есть большая традиция, и есть многие люди, которые хорошо умеют делать кукольную анимацию именно и знают, как это делается, как, например, мой ведущий моего фильма Майкл Каррингтон, который очень опытный аниматор именно в кукольной, и это мне действительно очень помогло, потому что я могла прийти за советом, и было как-то много помощи в этом смысле. И наш копродюсер Мартин Ванденс, он тоже делал довольно много кукольных фильмов и понимал, что это такое, и понимал, когда я говорю, что мне нужна профессиональный скелет, он понимал, что он действительно нужен, несмотря на то, что он стоит, может быть, дороже, чем если бы я его сделала сама из проволоки. Поэтому в этом смысле это, конечно, очень здорово, что здесь есть эта традиция, и люди знают, как с этим работать.
Возвращаясь к вашему старту, когда вы в Чехию только приехали, вы же, так понимаю, выбрали эту страну и выбрали не только страну, но и профессию новую. Я бы хотела спросить вас, почему вы уехали из России, почему приняли это решение и почему вы решили поехать именно в Чехию?
Это был тот момент в моей жизни, когда человек как-то, может быть, сомневается, правильная профессия ли, правильно ли место, где я живу. Это какой-то такой, может быть, кризис, который приходит к 30 годам. И просто как-то так все совпало, что мне не хватало в своей профессии звукорежиссера творчества какого-то большего, что мне хотелось делать какие-то свои вещи больше и как-то самовыражаться больше. Потом в какой-то момент я немножко устала от Москвы, от этой суеты, от перенаселения какого-то, от какого-то постоянной беготни, и от этого я устала, и потом мой муж тоже начал интересоваться больше кино, и мы как-то думали, что сейчас какой-то хороший момент, что мы можем что-то попробовать поменять в нашей жизни, можем попробовать куда-то поехать, и мы свободны, и можем попробовать чему-то поучиться. И постепенно мы узнавали от наших друзей, например, или от знакомых, о ФАМУ, о том, что есть такая школа. Мы знали чешской кинематографии, и мы поехали на День открытых дверей в Чехию, узнали обо всем этом. Потом дальше возможность учиться в Чехии бесплатно, даже для иностранцев, если человек владеет чешским языком, это тоже как бы довольно фактор, который влияет на какой-то выбор. Поэтому все как-то довольно сложилось в какой-то правильный момент, и решение пришло попробовать, и как-то было удачно. Мы уже взяли Сашу с первого раза на ФАМ, меня взяли со второго. И, конечно, вначале было довольно тяжело, и были сомнения, правильно ли мы сделали, что мы уехали. Но результат, который сейчас говорит о том, что, видимо, был это правильное решение.
Ну, о ваших сомнениях свидетельствует ваш короткометражный фильм о том, как иностранцы воспринимают Прагу. Он довольно такой грустный, мне кажется, потому что у вас в основном...
Нет, он не грустный. Я не согласна, что он грустный. Абсолютно. Я как раз даю надежду в конце, потому что драматургия этого фильма для меня строилась таким образом, что каждый иностранец, который переезжает в какую-то другую страну на долгое время, он имеет три периода в этой жизни, жизни иностранца в новой стране, что сначала человек вдохновлен, что все новое, все необычное. Потом в какой-то момент в любой стране, в какую бы ни приехал человек, в какой-то момент, когда начинаются, например, какие-то проблемы с языком, человек чувствует в какой-то момент одиноко, не может найти себе работу, у него, может быть, нет столько друзей, сколько было на родине. Но когда человек больше и больше интегрируется в стране, всегда приходит момент того, что человек вписывается в страну, вписывается в культуру, находит работу, находит друзей. И если человек переживает этот кризис, всегда придет то хорошее и то спокойствие. И как раз именно мой фильм, у него есть три части, которые соотносятся с тем, о чем я говорю. говорю. И как раз в конце один из героев говорит, что Прага ведь прекрасна, ведь здесь прекрасно работает образование, прекрасно работает здравоохранение, ну и вообще жизнь прекрасна. И это мой посыл. И я думаю, что мой фильм довольно позитивный. Но, по крайней мере, я старалась его таким сделать.
Я бы хотела немножко вернуться к вашему приезду. Почему вы выбрали именно мультипликацию? Почему вас вообще привлекла именно эта область визуального?
Как звукорежиссер я делала периодически звук для фильмов, и в один момент сделала звук для анимационного фильма и познакомилась с ребятами из «Шара», и была очень вдохновлена всем, что они делают, и побывала в студии. Очень меня это вдохновило, мне показалось это как-то очень близким. И поскольку я всегда интересовалась кинематографом, мне показалось, что это какой-то особый вид кинематографа, когда в анимационном фильме создается целиком весь мир, и это мне было очень интересно. И я попробовала дома что-то наанимировать, и я начала вдруг смотреть очень много авторской анимации. И меня в этом очень поддержал мой муж Саша и сказал, что так давай попробуй. Мы уже подумывали о ФАМе, мы уже знали про ФАМу, о друзей, и я увидела, что там есть кафедра анимации, которая где-то в подсознании у меня сидела, я знала, что она там есть. В какой-то момент произошло то, что а почему бы и нет, почему бы не попробовать. И поскольку я никогда не занималась ни рисунком, никакой, у меня не было художественной школы, мне пришлось очень много учиться, но поступив на ФАМу, этот мир меня очень поглотил, и я первые 2 года очень активно, интенсивно занималась анимацией и рисунком, и поняла, что то, что меня вдохновляет, то, чем я могу заниматься целый день и забыть вообще о времени.
Фильм «Дочь» — это уже, я так понимаю, для вас прошлое, поскольку он уже снят, и вы получили за него студенческий Оскар. Над чем вы сейчас работаете? Что будет с вашим следующим фильмом?
Но сейчас до сих пор много остается работы с дочерью, потому что работа режиссера также представлять свой фильм на международном уровне, ездить на фестивали, давать интервью, зачем я сейчас занимаюсь. Эта работа продолжается, но уже я написала идеи для следующего фильма, и я продолжаю свое обучение на ФАМУ, потому что «Дочь» была бакалаврский фильм, а сейчас я начала свою учебу на магистре и начинаю работу над своим магистерским фильмом, и уже с нетерпением жду, когда у меня будет больше времени на то, чтобы сосредоточиться на сценарии. И это будет короткий анимационный фильм, где я буду экспериментировать с комбинацией техник. Это будет комбинация кукольной анимации с пикселяцией и с живой акцией. Я хочу, чтобы у меня был актер в моем фильме и экспериментировать именно с анимацией человеческого тела и выражением человеческих эмоций в лице. То есть это будет какой-то следующий эксперимент.
А о чем он будет? Что будет основой сюжета?
Пока, наверное, не хотела бы я об этом говорить, потому что это все еще на самом начале, и когда короткий анимационный фильм, говорят о нем словами, это не всегда передаст то, на чем на самом деле он. Это очень визуальное искусство, и пока сейчас в моей голове только скорее образы, чем какая-то история, так что пока не скажу.
Хорошо, а может быть, вы скажете тему?
Тема — это отношение женщины к собственному телу, то, как она справляется с давлением общества на том, что правильно, что хорошо, что красиво, как это должно быть. Скорее так, главная тема этого фильма.
А почему это важно? Почему вы хотите говорить об этом?
Потому что мне это близко. Поскольку на анимационном фильме человек работает несколько лет, эта тема должна быть близко. Ну, или я так считаю, что чтобы мне было интересно несколько лет работать на одном сценарии, на одном фильме, эта тема должна быть близко мне. Значит, эта тема как-то мне близко, мне интересно о ней подумать. И так я решила таким образом думать на эту тему.
Вам будет предоставлен статус постоянного места жительства в Чехии. Облегчит ли это вашу жизнь, если такой статус будет предоставлен? Вы вообще хотите ли вы в Чехии остаться, например? Может, вы хотите вернуться в Россию?
В Чехии у меня есть возможность снимать свое собственное авторское кино. Это подтвердила работа на «Дочери». Мы получили грант от фонда кинематографии на создание этого фильма. У меня был чешский копродюсер, который мне помогал работать над этим фильмом чуть более профессионально, чем просто студенческий. На следующий фильм также мы получили грант на развитие фильма, на написание сценария уже. И мы продолжаем работать с чешским продюсером. Так что сейчас у меня есть все возможности для того, чтобы заниматься своим любимым делом, чтобы сделать это здесь. И мои ближайшие планы — работать здесь. И если будет все так продолжаться хорошо, если я буду спокойна с этой работой, а пока я спокойна очень и есть перспективы, то я хотела бы остаться здесь для того, чтобы заниматься любимым делом.
вопросы Александра Вагнер отвечала живущая в Праге россиянка Дарья Кощеева, автор анимационного фильма «Дочь», который номинировался в этом году на премию «Оскар». На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Одна из главных тем дискуссии в культурной среде в последнее время – новый облик феминизма, движение MeToo и пропорциональное гендерное представительство. Выводы, которые в Европе кажутся очевидными и уже давно никем не оспариваются, в России зачастую сталкиваются с ожесточенным сопротивлением. Феминизм по-прежнему находится на территории общественного конфликта. 40 лет назад, когда в Советском Союзе появились первые феминистки, им приходилось работать в глубоком подполье, распространять свои журналы в самиздате и конфликтовать с КГБ, который вознамерился разгромить феминистское движение любой ценой. Передвижная документальная выставка «Ленинградский феминизм 1979», на которой побывала моя коллега Татьяна Вольская, рассказывает о том, как сложно приходилось первым советским феминисткам и как не похожи они были на своих европейских единомышленниц, исповедовавших левые, порой даже прокоммунистические идеи.
Передвижная документальная выставка «Ленинградский феминизм 1979» в петербургском пространстве ДК «Розы» организована русско-немецкой культурно-исторической инициативой «ЖАБА» – «Женское авторство. Быт. Активизм». Совместно с Институтом исследований истории и культуры Восточной Европы имени Лейбница в Лейпциге и петербургским фондом ИОФЭ при финансовой поддержке МИД Германии. Выставка посвящена 40-летнему юбилею первого в СССР независимого женского альманаха «Женщина и Россия», появившегося в Ленинграде в 1979 году и положившего начало женскому самиздату в Советском Союзе. Экспозиция знакомит не только с историей советского женского самиздата, но и с судьбами его создательниц и историей феминизма в постсоветской России. Бывший политзаключенный, историк неподцензурной ленинградской литературы Вячеслав Долинин вспоминает, что советский феминизм был абсолютной новостью не только для СССР, но и для Запада.
Вдруг, неожиданно откуда, в осенью 79-го года появился ленинградский советский феминизм. Где-то в октябре мне попался в руки альманах «Женщина и Россия». В правозащитном самоздате социальные темы затрагивались очень мало. А тема гендерного неравенства практически никак. Это было совершенно новое явление. Наши феминистки прогремели на весь мир. Я помню тогда по всем голосам, шла масса информации об этом альманахе, о его авторах, о тех преследованиях, которым подвергаются феминистки, потому что КГБ сразу же начал обыски. Редакторами там были Татьяна Мамонова, Наталья Малаховская, Татьяна Горичева, Юлия Вознесенская. Этот сборник тут же был издан сначала на французском языке во Франции, потом переведен на многие другие языки мира, включая португальский и японский. Ну, а на русском он появился уже в 80-м году. Некоторое количество экземпляров попали в Советский Союз. ГБ за ним не охотился. Большую часть, конечно, нашли. Один из экземпляров сохранился в моем архиве. Важно то, что они считали, что борьба с права женщины – это составная часть правозащитной деятельности. В чем они, конечно, были правы. В этом сборнике конкретные, довольно жуткие ситуации описаны. С отдельными домами, например, абортарий в Лермонтовском проспекте, который в народе называли мясорубкой. Жуткое описание. У меня волосы дыбом встали, когда я прочел. Второй номер уже не вышел, начались гонения, преследования. А потом уже феминистки стали издавать журнал «Мария». Возник клуб феминистический под таким же названием. Вышло 5 номеров. На 6-м, подготавливающая его Наташа Лазарева, была арестована. 4 года она отсидела в мордовском женском политическом лагере.
По словам куратора выставки Олеси Бессмельцевой, она пришла к этой теме через своих немецких друзей. Возникла идея рассказать о советских феминистках широкому кругу людей. Олеся со своим немецким другом и коллегой проехала по нескольким европейским городам, где после эмиграции жили редакторы альманаха «Женщина и Россия» и журнала «Мария».
Очень теплые и трогательные воспоминания есть у Натальи Малаховской. Мне запомнилась история о том, как происходило вот это переименование, либо вот попытка спасти инициативу женского самоздата, переструктурировать немножко альманах, преобразовать его в журнал «Мария», и как пришли они к этому названию. Ей захотелось дать журналу женское имя. Начались преследования КГБ. «Женщина и Россия» как название было трудно сохранить. Из соображений самосохранения тоже сохранение инициативы в первую очередь, хотя бы какой-то минимальной защиты тех участниц, которых никакой возможности выехать из Ленинграда не было. Пришла она к названию «Мария» из тех соображений, что сотрудников КГБ очень много, но женщин в России гораздо больше. В то время в Советском Союзе, но «Женщина и Россия» — это тоже достаточно провокационное название. Идея была как раз о том, что если этот журнал снова запретят, как «Мария», так они выпустят, например, Светлана, Катерина, что угодно. Именно поэтому женщин в России больше, чем сотрудников КГБ, инициатива женского самоздата будет жить дальше.
А вот они говорили вам, как они вообще пришли к этой идеи в Советском Союзе?
Конечно, тут ряд моментов. Скажем, Татьяна Мамонова, у нее идея это была давно. Она много читала европейской литературы феминистической. И ей понравился этот замысел размышлять о роли женщины в обществе и предоставить такой интеллектуально непосредственный взгляд, что ли, совместить два слоя достаточно далеких, и при этом, чтобы это все было создано руками женщин. Реализовать такую идею в рамках официальной культуры было вообще невозможно. В рамках неофициальной, как оказалось, тоже возникли сложности. Самоздат, конечно, существовал долго, и до, и после, но материалы женщин, которые касались непосредственно их жизненной ситуации, разместить там оказалось трудно, поскольку все-таки ленинградский самоздат, по крайней мере, были, конечно, хроники текущих событий, московский самоздат с такой более, может быть, политической и правозащитной агендой, но ленинградский самоздат все-таки более ориентирован вот на самореализацию, на спиритуальность, на литературность, на свободу мысли, то есть чтобы мысль могла хотя бы вот здесь уйти от этих рамок. А в текстах «Женщины России», «Марии» возникают социальные проблемы, те, от которых, в общем, писатели самоздата и стремились спастись в этом творчестве. И оказалась такая несостыковка. И потребовалось создать отдельный форум, чтобы вот эти женские голоса, женские проблемы нашли свое медиальное отражение.
Вот это поразительно интересно. В такой неустроенной стране, где был такой ужасный быт, почему-то подпольные люди, хотевшие всего хорошего и свободы, почему-то отгораживались от этих проблем. Может быть, вы частично ответили тем, что сказали, что они прятались, спасались в свободе мысли.
Да, вероятнее всего, вот эта сфера какой-то чистой, незапачканной вот этим бытом, реальностью мысли, наверное, была очень дорога писателям самоздата, и они, видимо, оберегали свою сферу оазис, как говорит Татьяна Горичева в одном из интервью, и здесь приведена ее цитата тоже, что это оазис, из которого, как я поняла, мне нужно выйти, иначе это нечестно.
Да, вот Татьяна Горичева соединила себе, она же вполне себе парила мыслью высоко. И тем не менее она, я даже не хочу сказать, спустилась, потому что на самом деле в этом есть некий обман, конечно, в уходе от социальных проблем. Это уход от любви.
Сопереживание, сочувствие, совместной боли и необходимости говорить об этой боли, чтобы вообще какие-то изменения начались. Да, действительно, с ней тоже был очень интересный разговор в Париже. И была очень теплая, приятная встреча. Мы не знали, как она пройдет. И я сама, и второй куратор, мой коллега друг из Германии. У нас тоже есть уже теперь какие-то представления о феминизме, свои, личные. Это всегда довольно индивидуальный процесс, естественно, и мы не знали, как пройдет эта встреча, понимая, что у нас есть много вопросов и, быть может, возникнут сложности понимания, но оказалось все просто прекрасно и было очень-очень радостно ощутить вот открытость, которая у Татьяны есть к другим и разным позициям. Это был очень долгий и насыщенный вечер. Мы много говорили о ее философии, о ее в европейском феминизме необычном подходе, вот этого совмещения религиозной мысли и феминистической мысли. И, наверное, это был один из основных и сложных вопросов для женщин, которые вынуждены были эмигрировать и, оказавшись вот в европейской среде, встретились с подругами, в общем-то, с союзницами во Франции, в Вене, оказавшиеся такими рьяными левыми феминистками. И здесь вот эта вот левость, то есть марксизм для женщин, вырвавшихся из этого Советского Союза, это, конечно, очень сложно.
Это был для них удар, наверное, то, от чего они избавлялись тут, их встретила.
Действительно, я думаю, что это был шок для обеих сторон. Здесь есть обложка журнала «Месси Магазин». Это журнал американский. Интервью было взято летом 80-го года, когда уже все четыре женщины из редакционного ядра оказались в Вене. Слева направо Юлия Вознесенская, Татьяна Горичева, Наталья Малаховская и Татьяна Мамонова. Там в интервью она рассказывает вот об этой встрече первый раз с европейскими феминистками. Как раз Татьяна Горичева. Вот этот образ ведьмы у Татьяны Горичевой в «Марии» в первом номере есть статья «Ведьмы в космосе», где она говорит о советском гермафродитизме, о том, что вот эта незрелость, осознание своего пола, она мешает человеку принять активную, ответственную позицию как гражданин определенной страны. В европейской части же образ ведьмы, он совершенно другой в рамках феминистического контекста. Там ведьма — это такая освобожденная, раскрепощенная женщина, вырвавшаяся из всех ограничивающих ее патриархальных устоев. И вот это вот первый был такой интересный и ошеломляющий момент, с которым, однако, можно было как-то справиться. И дальше каждая из этих женщин, она нашла свою сферу деятельности в Европе либо в Америке.
Они не остались изгоями?
Нет, 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 ни в коем случае. Но интересным образом каждая из них пошла по своему индивидуальному пути.
Вот этот опыт феминистский первый, он пропал или он встроился в общую картину, в общую историю феминизма? Или все-таки это маленькая вспышка на фоне огромной России, застывшей?
Вот крайне интересный вопрос. Вы знаете, если фактографически так смотреть исторически, то почему еще эта выставка просто необходима? Разговаривая с активистками современными, мы поняли, что с одной стороны забытая история, вроде бы вспышка, и дальше совсем другое время, 90-е, где-то ее называли «феминистическая весна». С другой стороны, в той же самой «феминистической весне», в кавычках, активно участвовали те же самые писательницы. То есть тогда же пал железный занавес, все границы открылись, они приезжали обратно и дискутировали, и вели разговоры. И дело даже не в том, насколько этот диалог поддерживается, личный, индивидуальный, сколько в том, что эти темы и вопросы, особенно проблемы, настолько сегодняшние, это даже оторопь берет. Но 40 лет прошло, можно сказать, что социальные условия, конечно, другие, но проблемы в России, ну, отчасти и в Европе, они точно так же остро стоят. Это по-разному выглядит на социальном уровне. Но сама проблема стоит всегда. То, что касается родильных домов, табортариев, оплаты труда, то, что касается двойной, тройной, четвертной нагрузки. Это все абсолютно, абсолютно актуальнейшие темы, политические темы, как здесь, в России, так и в Европе.
Выставка рассказывает и о том, какой ценой дается обсуждение этих проблем. Наверное, самый интересный раздел посвящен репрессиям, преследованиям со стороны КГБ. На стендах размещены фрагменты допросов Натальи Лазаревой, отправленной в мордовскую женскую колонию, ее шерстяные носки, жизненно необходимые, особенно для карцера, носовой платок с вышитым лягушонком, подаренный другой заключенной Ириной Ратушинской, сидевшей за свои религиозные стихи. Crowd is hype. I expel the whack and those who bite. Why? 'Cause I'm that type. Swam with beasts.
О передвижной документальной выставке «Ленинградский феминизм 1979» рассказывала Татьяна Вольская. Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.